Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, мы продолжаем нашу передачу. Для тех, кто подключился к эфиру радиостанции «Радонеж», а мы с 8 часов 20.00 выступаем в эфире. Поздравляем наших слушателей, ветеранов дорогих. Напомню, в эфире отец Александр Шумский, Алексей Константинович Святозарский, профессор Московской духовной академии, и Владимир Георгиевич Савичев, заместитель главного редактора нового телеканала «История». Это наша общая победа. Но для тех, кто не слышал, скажу, что сегодня, в День Великой Победы, открылся телеканал «История», на котором не будет, надеюсь, ни Сванидзе, ни Родзинского, ни прочих. А главный редактор этого канала хорошо известен нашим слушателям Алексей Григорьевич Денисов, автор многих фильмов о русской истории замечательных. Поэтому я думаю, что это тоже одна из наших побед в информационной войне. И мы сегодня говорим, вторую часть, эту тему, я думаю, будем развивать, говорим о том, почему эта война священная, почему эта война ради жизни на земле, бой идет не ради славы, потому что либерализм — это хуже нацизма, сегодня мы видим. Мне кажется, что Гитлеру не пришло бы в голову. Он убивал, сжигал в печах людей. Но так как сегодня... Гитлер был, скажем так, честный злодей, да? Он честно говорил: я уничтожу тех, кто мне не нравится, все неполноценные расы.
В процентах.
В процентах все это, да. Он говорил открыто то, что нынешние либералы прикрывают словами о правах человека, о гуманизме, о любви. А либерализм сегодня – это смерть европейской цивилизации, это смерть христианской цивилизации. Они себя так называют, постхристианской. Ювеналия, психологический террор всяких меньшинств, садомитов и прочих. Убийство младенцев в чреве. Мы знаем, они младенцев не считают детьми. Но когда сегодня идет речь о том, что даже рожденного младенца, оказывается, можно убивать на какой-то минуте, то мы понимаем, что мы столкнулись с людоедами. фашисты, которые напали на нашу землю в 41-м году, по сравнению с этой братьей, мне кажется, это злодеи мелкие. И сегодня вновь, как и 68 лет назад, когда мы победили, весь мир с надеждой смотрит на Россию. Мы видим Сирию, да, сегодня, которую уничтожают. Надежда только на... Простые крестьяне сирийские говорят, надежда только на Россию. И мы сегодня говорили в первом часу нашего эфира о том, как в церковной среде есть, скажем так, церковные власовцы, которые пытаются... Ну, это же советский период, это гонение на церковь, это безбожные. И сегодня безбожники все это делали. Это кровавый тиран Сталин и все безбожники. А мне хотелось бы сказать, что телеканал «История», я думаю, как и радио «Радонеж» часто, скажет правду о советском периоде русской истории. Это внешне был период безбожный, атеистический, а по духу это был период, когда страна стояла на пороге жизни и смерти. И Великая Отечественная война – это величайшее огненное испытание народного духа. Мы вспоминали Францию, Чехословакию, Европу, но там вроде бы тоже испытания, да, были какие-то партизаны. Но, скажем, стоял там вопрос о жизни и смерти. Не только потому, что они дисциплинированно работали на Третий рейх, да, а было у французов чувство: пусть я погибну, но будет жить моя страна.
Виктор, пару месяцев назад опубликовал какой-то французский фотокорреспондент снимки времен войны. Париж времен оккупации. Французы были в диком совершенно шоке. Там улицы Парижа, ходят немцы без оружия, сидят в кафе, в ресторанах, в варьете, гуляют, возят мясо, да, кстати, вино, сыр, фрукты. Это оккупация.
И в Чехословакии вся Европа, и теперь эта Европа пытается...
Они думали, что они боролись там.
Знак равенства поставить между нацизмом, да, гитлеровским Третьим рейхом и Советским Союзом Сталина. И, к сожалению, мы об этом говорили в первой нашей передаче, в первый час звучал о том, что некоторые церковные люди говорят: ну это же были атеисты. А святейший патриарх Кирилл недавно сказал, когда принимал парад георгиевцев на Поклонной горе, всех наших молодых людей благословил брать пример и подражать маршалу Георгию Жукову, Александру Матросову и Зое Космодемьянской. И вот вопрос: у кого больше Христова духа, да?
Да не, ну потом, так уж будем честными, представители того поколения, понятно, о каком поколении идет речь, да, военное, околовоенное. Но я таких людей в нашей церковной среде мало встречал. Вот среди тех нецерковных людей, которые, ну, может быть, только в детстве получили христианское воспитание, а может и не получили. Но вот настолько вот сильный вот этот генотип, я честно скажу, нет, да мало таких людей. Мы То есть в нашей церковной среде сегодня, ну, какие-то единичные подвижники.
Самоотверженность,
да, такой. Да? Самоотверженность, порядочность, высочайшее чувство достоинства. Потому что либералы говорят, это забитое поколение. Это вот... Нет, ну, понятное дело, что они, придя с фронта, отбухав 7 лет, кроме фронта же еще после войны служили. Понятно, что они не должны были брать топор или обрез, как Александр Саич Солженицын советовал, да, и свергать советскую власть. Они воевали за тот порядок государственный. Они все были государственники страшные. Страшные государственники, не побоюсь слова страшные, да, как у нас говорят, страшные, жутко верующие. Страшные государственники. Для них всегда это был первый интерес.
Жила бы страна родная.
Да, это в каждом было. В общем, фактически было в каждом. А какое чувство достоинства? Да на любом собрании, любому человеку в лоб, как влепит. У меня отец был самый мирный человек. Он воевал в Крыму, но потом, значит, служил здесь, в Москве, после ранения до 50-го года, когда вот он пришел уже из армии. Да, он в первый отпуск приехал в 48-м. Он любил песню «У крыльца родного мать сыночка ждет». Через 5 лет его собака узнала, когда он заходил в дом свой, в деревенский. Так месяца не проходило, чтобы какой-нибудь негодяй не вылетел из автобуса. Обязательно совершался такой подвиг. Причем он долго терпел. Он долго терпел, чего это поколение не выносило, это хамство. Вот сразу за руки, за ноги. Я думаю, что вот этих ребят они тоже повыкидывали.
А, кстати...
Были помоложе там.
Кстати, да, мы слушали только в первом часу эту песню «Эх, дороги», любимая песня фронтовиков. И, конечно, мне хотелось бы... Сейчас мне сообщили, что в эфире нашей радиостанции Елена Владимировна Крещен, я думаю, что она от всех нас поздравит наших дорогих ветеранов. Это поколение, которому мы все низко кланяемся, ноги молимся о их здравии. Елена Владимировна, мы слушаем вас.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. Воистину воскресе.
Благодарим вас, родные наши, за этот эфир, полный утешения, такого долгожданного, я бы сказала, утешения и радости. Да, Родина наша, судя по всему, не только великая страна, но какое-то непостижимое, мистическое тело, сравнить которое можно только с телом Матери Церкви. И открытие канала «История», которым мы только что с таким восторгом узнали, я воспринимаю как такого же уровня, такой же высоты, такой же какой-то таинственной глубины события. Каждое воскресение из мертвых снова и снова нашей Родины только подтверждает это. И вот сейчас на фоне уходящей в туманную даль Буссерайтов, Педерастов, Гельманов, ну, как цветы из асфальта, каким-то чудом прорастает светлая, могучая, какая-то лучезарная сила новой грядущей победы. Не знаю, может быть, я наивна и простодушна, может быть, я ничего не понимаю, но я чувствую только так. И отвечаю, по крайней мере, за свои чувства, что хоть кто-нибудь из воистину святых ветеранов, потому что ведь, ну, все они уходили на войну нецелованными, чисто не мальчиками, что мы видели, конечно, и в таких шедеврах, как «Баллада о солдате» прежде всего, и «Летят журавли». И вот хоть кто-нибудь из этих святых стариков и старух все-таки дожили до этих дней, когда после таких унижений, таких бед, которые они пережили в окаянные 90-е, они получили сейчас, ну, какое-то воздаяние. Может быть, батюшка меня поправит, если я не точно выразилась. Мне хотелось бы, чтобы в честь наших святых стариков и старух, их детей, их внуков, и вашу честь, то есть в честь людей, которые славят их, а значит, соль нашей земли, вы соль нашей земли. Пусть, если позволите, прозвучит крошечный фрагмент из стихотворения Глушковой «Сеятель», которое она посвятила защитнику Отечества и гордости русской культуры Владимиру Петровичу Заманскому. «Невозвратимо, — говорит мне ум, — невосполнимо мне стрекочут сводки. Как вдруг средь темных полуночных дум одна встает, а ум-то твой короткий. Она смеется над моей бедой, язвит меня, мол, Иов не роптал же, и чую, пахнет талою водой, землей глубокой, бароненой даже, она дурманит точно палый лист и веет прелью, плесенью, грибами, но вздох глубок, но воздух золотист, и клок отавы блещет жемчугами, и тонкий поднимается порог, и странный звон, то что-то вроде пташки ввинтилось ввысь, а на кресте дорог толпятся дети, сушатся букашки, то сам Господь, как сеятель идет, из недр золы, щебенки, перегноя, лучистым взором семя достает, незримое, родимое, ржаное.
Спасибо, дорогая Елена Владимировна. Спасибо, Господи. Я присоединяюсь, да, братья и сестры, к поздравлениям. Сегодня хотелось бы поздравить, конечно, Владимира Петровича Заманского. Я должен вам сказать, что это человек необыкновенной чистоты духовной, необыкновенной красоты духовной. Он сейчас в Муроме живет. Если бы не в Муроме он находился, мы бы, конечно, его в эфир нас... наш вытащили недавно, он записывал наш Антонина Арендаренко, мы были у Владимира Петровича дома. Когда сегодня смотришь фильмы, в которых Владимир Петрович играет, то понимаешь, что да не... я хотел бы и Владимира Петровича поздравить, и вспомнить всех наших великих, Анатолия Папанова, сыгравшего Серпилина в «Живых и мертвых», всех наших великих фронтовиков, актеров и режиссеров. Ведь снимали фильмы Павел Чухрай, Ростоцкий, ведь фильмы снимали фронтовики, Юрий Озеров. Это были величайшие фильмы. Сегодня, я думаю, вы со мной согласитесь, мне хотелось бы запретить многим современным режиссерам к этой теме прикасаться. Согласен. Просто прикасаться.
Я потом два слова скажу.
Да, а я хотел бы сегодня поздравить и просить вас помолиться о здравии нашего дорогого Владимира Петровича Заманского. Хотел бы поздравить сегодня Михаила Петровича Лобанова, потому что он тоже совершал фронтовик. Михаил Петрович совершал подвиг, воспитывая в литературном институте русский дух у своих учеников, у студентов. Этот дух он передавал любви к Отечеству, любви к Родине. Фронтовой этот дух защитников Отечества. Хотел бы, конечно, поздравить наших дорогих священников, фронтовиков, отца Николая Поповича. Отец Николай Попович, братья и сестры, я не могу не сказать о нем два слова. Он, когда был старшим чтецом в храме иконы знамения Пресвятой Богородицы в Переславской Слободе, мы с ним идем как-то к метро, у него ветер челку поднял, а там шрам. А он долго очень, не седой, рыжие волосы густые. Говорю, Николай Петрович, а что это у вас за шрам? Он говорит, а это Витенька на плацдарме, осколок немецкий под Неманом. Внук полковника, который принимал саблю у Осман-Паши в Плевне. Сын офицера, который защищал с юнкерами Кремль от большевиков. Комсомолец, пулеметчик, награжденный орденом Красной Звезды. Это человек, все, кто его знает, это человек удивительный тоже.
Вот она наша Россия. Красоты.
Вот она наша Россия. Покойная матушка Адриана Малышева, капитан. Разведчица, диверсантка, такая же, как Зоя Космодевьянская, прошла всю войну, добровольцем пошла в ополчение, дивизию народного ополчения. В самые страшные годы, 16 октября, мы слышали за марш защитников Москвы, да? Хотел бы поздравить отца Сергия Вишневского. На нашей радиостанции вы слышали батюшку дорогого. И, конечно, мы сегодня сугубо молимся о нашем старце, отце Кирилле. Архимандрите Кирилле Павлове. Батюшка болеет, защитник Сталинграда. Это тоже образ необыкновенный. Защитник Сталинграда, воин, которого многие считают сержантом. Он был сержантом Павловым, только он Иван Павлов, а тот был Яков Павлов. А тоже защитник Сталинграда. И не случайно, наверное, батюшка совпадает, как всегда на Руси, подвиг воина и подвиг монаха.
Конечно.
Я, дорогие братья и сестры, от всех наших слушателей поздравляю наших дорогих ветеранов, потому что всех мы не назовем сегодня. Это действительно какое-то, как Алексей Константинович сказал, святое поколение.
Вот о святых, вот как раз старика, как сегодня Лина сказала, хорошо. А вот действительно, святые люди, в общем-то, они были в каком-то смысле, вот эти победители, потому что, если хочется... Хотя бы идеологии, вот немецкие два слова и русской идеологии. Ведь немцы, они, так сказать, пестовали золотокурую бестию голубоглазую, выращивали этих эсэсовцев двухметровых, да? Вот, был такой, как бы, типа брутального такого героя-победителя. А у нас Вася Теркин, маленький, небольшой, а все-таки Кацки уработал этого эсэсовца, да? Вот, и этот маленький человек, казалось бы, да, победил этого огромного монстра голубоглазого, двухметрового. Вот у меня была такая статья, когда, ну, вопреки всему назвал, про войну. И мне пришло письмо от одной женщины. Она вспоминает своего отца, который был инженером лампового завода. У него была бронь. То есть, и он имел полное право не пойти на войну. Но он пошел, от брони отказался. И он подбил несколько танков, и... После одного из боев он начал писать письмо своей жене, но не успел его закончить и погиб. И вот друг его письмо завершил. Вот какие люди побеждали в войне.
Вообще,
же они святые, в общем.
Отец Александр, в Трептовом парке стоит памятник. Этот памятник гениальный, конечно. Не потому, что его гениальный русский скульптор сотворил, а памятник русскому солдату с ребенком на руках. Ведь когда мы говорим, сейчас вся эта клевета идет на нашего солдата, на русского воина, это же случай действительно, и все знают этого сержанта, который плыл по Шпре, а бои были страшные в Берлине, чтобы спасти немецкого ребенка. Это дух русского солдата. И я хотел бы вспомнить, говоря о наших героях сегодня, хотел бы вспомнить события в Беслане. Потому что... Тогда, помните, все эти либералы, которые ненавистны Великая Победа, воинский дух, они не то что злорадствовали, они боялись открыто злорадствовать. Ну, большие потери у Альфа и Вымпела, да? А почему большие потери у Альфы и Вынтова? Потому что офицеры сказали, спецподразделение перед штурмом, всегда задача уничтожать врага. Они сказали очень четко. Главная задача — спасать детей. И поэтому потери были, когда некоторые погибали, когда выносили, руки были заняты, они бы уклонились, ушли с линии огня. Они выносили в двух руках детей. Я вспоминаю Нордост, когда такую же доблесть явил русский спецназ. И сейчас мы дозвонились, дорогие братья и сестры, герою России Вячеславу Алексеевичу Бочарову. Полковник Бочаров, афганец, командир группы управления В, ВМПЛ, и закончил Рязанское училище ВДВ. Мы сегодня вспоминали десантников на параде. Лихую улыбку удовую. В Афгане получил первое ранение, был замкомандиром десантной разведроты. Не вышел из боя тогда. Командовал, продолжал бой. Первые награды боевые получил. В Беслане он не просто был ранен. Вячеслав Алексеевич, полковник Бочаров, первым ворвался в здание Бесланской школы. В бою уничтожил, получил ранение, из боя не вышел. Уничтожил несколько террористов, этих людоедов-убийц. И потом получил тяжелейшее ранение в голову, которое послужило поводом того, что его зачислили в безвозвратные потери, и было сообщение о погибшем. То же самое было во время Великой Отечественной войны, когда похоронки приходили на многих солдат и офицеров не раз. Ранение было настолько тяжелым, что считалось, что выжить он не сможет. С помощью Божией, Вячеслав Алексеевич, здравия, работает с ребятами, молодежь, он, конечно, полковник запаса, и вот сегодня Вячеслав Алексеевич в эфире. Вячеслав Алексеевич, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Поздравляем вас с победой великой!
И... Спасибо! И я поздравляю всех ветеранов войны с победой в Великой Отечественной войне. А редакцию Радонеж благодарю за то, что мне была предоставлена возможность вот в прямом эфире поблагодарить ветеранов за их ратный труд.
Вячеслав Алексеевич, вы с ребятами работаете, с молодежью. Ваши впечатления о нашем новом поколении, молодом, о юношах, девушках, о наших ребятах? Какая у нас смена растет?
Вы знаете, смена у нас растет нормальная. Один недостаток, который зависит от нас, от взрослых. Информированность нашей молодежи о героических страницах жизни нашего государства абсолютно нулевая. И вот сегодня день победы. Буквально два дня назад начали что-то по телевизору рассказывать. Завтра уже об этом перестанут говорить. Но когда я прихожу в молодежную какую-то организацию, школу, студенческий коллектив, и начинаю не просто рассказывать, а показывать фотографии, свои небольшие зарисовки в виде фильмов, то ребята настолько прикипают вот к этим картинкам, к этим фотографиям, что беседа в течение полутора часов пролетает моментально, незаметно. А когда заканчивается все, они окружают и говорят: мы этого не знаем. Я недавно был в одной посольской школе за пределами страны и встретился со школьниками этой школы, посольской, наших сотрудников, дети, абсолютно ничего не знают об истории, новейшей истории российского государства, и если ниже спускаться, то и там. Потому что историю, подвиги особенно, нужно изучать в лицах. Они не знают не то, что там ребят, погибших в Беслане или в составе 6-й парашютной десантной роты. Они не знают и Матросова, Космодемьянского, Гастелло. Они не могут назвать ни одного космонавта, российского космонавта. Они всегда говорят «Гагарин». Я говорю «российского», назовите. Вот это вина не детей, это вина взрослых. А взрослые до сих пор не могут определиться, по каким же учебникам им учиться. А им не учиться, им жить скоро надо будет. И они будут управлять государством. А если они неправильно сейчас будут информированы, то, значит, история пойдет в крит. Потому что будущее не может быть без прошлого. Вот те плоды на яблоне, это не потому, что есть у яблони ствол. Это еще потому, что у яблони есть корни. Если этих корней не знать или их не поливать, то яблок не даст. Это взаимосвязано все. Так же вот и с нашей на уровне государственной политики, на уровне государственного формирования молодого человека.
Спасибо, Вячеслав Алексеевич. Желаем вам помощи Божией, здравия и ждем на радио «Радонеж». Хотелось бы, чтобы вы побеседовали с нашими слушателями, рассказали о своих боевых товарищах и в Афганистане, и о тех, кто спасал детей в Беслане, потому что тогда президент Путин, мы помним его слова, он сказал после этого: в России объявлена война, и мы видим, кто воюет. То есть они пришли тогда в Беслан убивать наше будущее, убивать наших детей. Эта война продолжается. И вот сегодня эта война ведется иными методами. И, кстати, вот война с историей, битва за русскую историю, это важнейший рубеж в этом противостоянии.
Вот потрясающе верные слова сказал этот воин. Потому что мне посчастливилось вместе с Алексеем Денисовым огромное количество фильмов снять, в том числе и про войну. Был такой сериал «Четыре солдатские медали» про взятие. Было четыре солдатские медали за взятие городов Вена, Кёнигсберг, Берлин и Будапешт. И была такая идея найти четырех солдат, ни полковников, ни штабных каких-то товарищей, да, ни командиров, и ни из Москвы, ни из Питера, а вот людей, которые где-то с периферии призвались и, будучи солдатами, отвоевали войну и взяли эти города и были награждены этой вот редкой медалью за взятие вышеперечисленных городов. В течение 8 месяцев я со своими коллегами сколесил всю Россию, от Кёнигсберга до Челябинска, до Магнитогорска туда, чтобы найти 4 человек. И на юге, и в Краснодаре, я уж не говорю про Курск, Тулу и Орлы, 4 человек не могли найти. Конечно, они должны были быть транспортабельными, хорошо выглядеть, как-то говорить, какую-то историю иметь, да? Но вот не могли. И, наконец, мы их нашли. Хотя последнего все-таки пришлось взять из Москвы. Это был Киселев. И вот я хочу сказать, что мы действительно не знаем, что такое война. То, что показывают в телевизоре, это пих-пах, хенде-хох, Гитлер-капут, ничего вообще не дает людям. Понимаете, это такая же развлекуха, как «Дом-2» или там что-то еще. Это развлекуха. Война – это... Вот поясни, если у нас есть представление об аде. Это адский труд. Адский труд. Вот этот Киселев мне рассказывал, что если он жив, Господи, дай Бог ему здоровья. Нормальному человеку это пересилить невозможно. Невозможно преодолеть это все. Ни по эмоциональным, ни по физическим каким-то своим показателям. Он мне рассказывал, что приходили ребята, вот он сам лично, человек, который сейчас преподавал на то время, 8 лет назад, в солидном вузе у нас здесь в Москве. Родился в деревне. Он лампочки не видел. И такие ребята приходили все, они не видели электричества. Но он был офицером, его выучили. И они стояли перед ним и тряслись, сказали: ну, товарищ командир, ну, скажите, ну, что нам сделать? Ну, что, вот пойти вот прыгнуть на этот дот? Или, он говорит, я себе им сказал, подожгите себя, облейте бензином, зажгите, чтобы нам было посветлее, они бы это сделали. Вот такой был порыв, вот такой был внутренний какой-то настрой. И совершенно душераздирающая история, чтобы... Вот было понятно, что такое война. Мы снимали фильм про города воинской славы. Один из них был про Полярный. И у нас, кстати, вообще ничего нет про партизанов Заполярья. Были такие. Представляете, что такое? Партизаны Заполярья. У них были заимки где-то там. И они ходили, молодые пацаны, 20-22 года, ходили в рейды. Рейд 300-400 километров. Вы знаете, что такое Заполярный круг, что такое морозы, финны, Норвегия, ребята не слабые, да? Вот к ним туда, в тылы. И девчонки были. Значит, за спиной рюкзак у мужиков 80 килограмм, у девчонок 40. Еды брали минимально, потому что лучше взять с собой гранаты и патронов, чем еды. Были, поскольку это Мурманск рядом, американские бекончики, вот такие маленькие баночки, и сухарики. Спали как? Снег раскопал, тебя закопали, один не спит, значит, стережет. Ни костра, ни покурить, ничего. Утром тебя поднимают, ты вот как замороженная селедка. тебя там растормошили, жив. Все приходили, то есть ты знал, ты шел туда и знал, что тебя отнимут стопу, кисть. То есть это смертники были, камикадзе практически. Значит, на обратном пути случается такая история. Обратно самое тяжелое было, потому что еды никакой, абсолютно 300 километров по снегам, по морозу, да и кстати, набегавшись на стреляю, а за тобой еще бегут не то немцы, не то финны, не то Норвегия, охотники, да, егеря. Короче говоря, осталось там две баночки бекона и три сухарика. Утром просыпается, одной баночки бекона нет. Ну, не выдержал человек, пацанчик, не выдержал, кто-то съел. Вычисляют кто? Собирают собрание. У них старшие товарищи там есть. Что будем делать? Все молчат. Наконец кто-то говорит, да расстрелять. Все говорят, ну да, в общем-то, расстрелять. Но каждый думает, да ладно, что там, Ваську-то как-то расстрелять. Ведут. Все постановили, бумагу написали. Кто будет стрелять? Все молчат. Наконец, один взрослый мужик, да давайте я его шлепну. И повели. И вдруг настал момент, когда все поняли, что его действительно расстреляли. И он понял. Вот это не знаю, каким кино это можно сказать. И парень снимает сапоги и говорит, Сереж, это вот ты знаешь, у меня тут вот заплаточка, ты вот приклей, а так поносишь еще. Тебе вот там портяночки, тебе вот это. И его расстреляли. Знаете, вот в каком кино? Что это такое? Вот сейчас либералы съезжают. Изверги, звери там, что такое? Нет, это война. Это вот та война, которую мы вели. И это одна из составляющих этой войны.
Не жалели себя. Ни себя не жалели, ни врага не жалели.
Это вот там как-то что-то решается, понимаете?
Вообще, братья и сестры, это война, о которой нам отцы и деды мало рассказывали, потому что настоящие герои, они всегда были не просто скромными, просто нельзя было передать ни подвиг.
Жалели еще.
Не жалели, а вообще русский человек, он никогда о своих подвигах не рассказывает, и поэтому войну не передавали. Но смысл этой войны, мне кажется, лучше всего выразила песня, написанная после войны. То есть смысл, ради чего эта война велась, ради чего Господь послал в стране это очистительное испытание. Это песня, которую мы ставим каждый год. Но мне кажется, и сегодня мы услышим в этой песне смысл подвига. Мы шли к любви и к милосердию в немилосердной той войне.
Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат?
Остались живы мы с тобою в тот раз, товарищ мой и брат.
На всю оставшуюся жизнь нам хватит подвигов и славы, победы над врагом кровавым. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь.
Горели Днепр, Нева и Волга, горели небо и поля.
Одна беда, одна тревога, одна судьба, одна земля. На всю оставшуюся жизнь нам хватит горя и печали, где те, кого мы потеряли. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь. Сестра и брат, взаимной верой мы были сильными вдвойне. Мы шли к любви и милосердию в немилосердной той войне. На всю оставшуюся жизнь, запомним братство фронтовое, как завещание святое на всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь. Запомним братство фронтовое, как завещание святое на всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь.
Дорогие братья и сестры, и вот фронтовики наши, отцы и деды, матери, бабушки, они перенесли страшнейшие испытания. Они, можно сказать, сошли в ад, сошли в этот ад войны, но победили, смертью смерть поправ. И поэтому была удивительная любовь к жизни. Мы не понимали эту любовь к жизни. Они же подняли страну из руин. Страна была разрушена невероятно. Они подняли страну из руин. Как они радовались, да? Помните, в песне знаменитой... Мы сейчас понимаем, да? Это счастье великое, дети, да? Песня «Соловья на рассвете». Ведь это все эти... Или песня «Летят перелетные птицы», да? Но если ты скажешь, я вновь это... все это пройду, да? Это вот это состояние духа, которое сегодня должно у нас возродиться в стране. И обращаясь с молитвой, молитвой о покаянии наших погибших, ушедших, да, кто-то говорит, крещен, не крещен, да я верю, что многие из них раньше всех наших, кто читает псалтирь сейчас, стоит в храме, они раньше всех окажутся в Царстве Небесном. И если нам Господь сподобит когда-нибудь попасть в Царствие Небесное, я думаю, мы там увидим, как помните, турбин в Белой Гвардии, да? Как, целый эскадрон здесь, да? Как все в Пинских болотах. А мы увидим там в шинелях, в гимнастерках выцветших, да, и в пилотках с красной звездой, которую нам называют сегодня масонской, но когда мы видим сегодня детей наших в пилотках, маленьких детей, которые цветы ветеранам вручают, то мы понимаем, что эта звезда, это другая звезда, правда?
Я вот так еще лучше расскажу. Сейчас моя дочь выходит замуж. Вот 12 числа буду венчать. Вот ее жених, он воин спецназа. У нее краповый берет. Он вот так воцерковляется сейчас, он верующий человек. Вот что он первый сделал, когда пришел к нам вот сейчас в дом, он сделал красный угол, поставил там иконы и бережно положил мне свой краповый берет.
Вроде бы, я думаю, многие наши слушатели знают, что это такое.
Вроде бы эта звезда не считается с иконами, а я не могу ему сказать, что это неправильно, потому что по духу это все-таки правильно.
По духу правильно.
Вот его соединение опять-таки эпох, понимаете, времен и всего.
Отец Александр, а когда сын ваш Федя причащался на Бородинском поле, да, спецназ причащался?
С сыном причащались, где же Петра служил, была потрясающая служба, там все причащались, вот мы с сыном там
происходили. А в храме Христа Спасителя, когда спецназ привезли, 800
да,
человек?
Да, в случае мы их исповедовали, это были потрясающие исповеди. Вот эти мальчишки стояли, 20-летние, чуть старше. Вот они такие же, я на них смотрел, я как раз вот думаю, такие вот они Москву-то отстаивали, вот такие воевали.
Такие стриженные, наши стриженных да. ребят, да?
А у них проповеди такие, бессмертности, мамку гражданки обижал. Вот все их проповеди почти, мамку гражданки обижал. И вот они вот такие вот защищали нашу страну. И сейчас будут снова защищать, нет сомнений никаких, понимаете?
Это те русские ребята, да. которых хотели извести пепси-колой, я
пивком,
Никельсами, пивком, Клинским. Кто побежит за Клинским, да. кто, значит, я стану вон таким миллионером, а да. оказывается, русский дух убить невозможно. Да.
Ну да. и всем миллионерами тоже невозможно, уж ведь места там заняты.
Абрамовичем, там,
которого сейчас снял наш президент, оно кукловод, он всех призвал Сколково быть миллиардерами. Он вот видите, вот призывался, вот видите.
Не служите Родине. Да. Дорогие братья и сестры, поздравляю ветеранов Елена Владимировна Мукрыща, наша замечательная певица, выдающаяся. А 30 мая состоится вечер очередной в последний четверг мая в Белом зале Дома кино финальный вечер цикла «Возвращение на родину», 13-й части цикла. И слова, название вечера, это слова Федора Ивановича Тютчева, которые мы вспоминали. «В Россию можно только верить». Это великие пророческие слова нашего великого русского поэта, правда? Потому что умом, а они никак умом Россию понять не могут. Ни гитлеровские генералы, ни нынешние кукловоды. «Любовь к России» — это цикл, девиз всего цикла. Вечер посвящен 40-летию со дня смерти Федора Ивановича Тютчева и 140-летию со дня рождения Ивана Шмелева. В вечере принимают участие наши замечательные пастыри, отец Артемий Владимиров, отец Владимир Соколов, постоянные авторы передач «Радио Радонеж», и отец Леонид Сафронов. Он приедет из Вятки. В канун Великорецкого крестного хода приедет, батюшка много лет участвует в этом крестном ходе. А в конце вечера музыкальное приношение матушки Людмилы Кононовой. Билеты в Сретенском монастыре, в часовне преподобного Сергия Радонежского, метро Римское, в Красном селе у отца Артемия, в книжной лавке кириллицев в Черниговском переулке. И сегодня мы говорили уже много о том, почему так важно нам сегодня отстоять русскую историю. Правду о всей русской истории можно отстаивать, но мы были свидетелями, как советский период русской истории пытаются превратить в черную дыру. Причем делают это иногда церковные власовцы. Вот об этом хотелось бы тоже поговорить, потому что это же грех великий, когда дети совершают хамский грех по отношению к отцам, которых они считают атеистами. И вот отец Александр, может ли христианин православный не почитать подвиг тех, кто за него проливал кровь, кто даровал ему жизнь своим подвигом, и считать себя при этом добрым христианином?
Я вообще считаю, что кто не любит Родину, он не может веровать во Христа. Любовь к Родине учит вере в Бога. Если Родину не любишь, ты, что бы ты ни говорил о своей вере во Христа, ты в нее не веришь.
Ну, совокупность ближних. Родина,
конечно,
есть совокупность,
да,
ближних.
Совершенно верно, все. Какая тут вера? Тогда это просто одни слова.
И когда они нам говорят, ну, это было атеистическое безбожное государство, преследовало церковь, а ведь Лукавый Несинецкий, патриарх Алексей I, патриарх Сергий.
Ну, даже вот такой пример, вот, может быть, он такой немножко смешной покажется. Но, правда, реальный факт, когда к Сталину пришли и сказали, что вот на складе есть шашки, дореволюционные, вот, и на них написано «За веру царя Отечества». Как же, вот, можно их раздавать? Он говорит, а они острые. Говорит, да, говорит, ну и пусть по назначению используются.
Рубят за веру, да, царя и Отечества.
Если вот, ну, или, допустим, уже Сталин, уже, извините, процитирую, вот, он сказал в своей знаменитой речи, в обращении к народу, вообще о партии ни слова не сказано. Ни слова о партии нет. Зато сказал он такие слова. Вековая борьба славянских народов за свое существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками, немецкой тиранией. Вековая борьба закончилась победой. Не только в этой войне. То есть вот архетипическое мышление вашего вождя, товарищ Сталин.
И не только там идеологическое какое-то, да, как считали.
Конечно.
И мы говорили в первой части нашей передачи, которая звучала с 20 до 21, говорили о том, что это была война, как Владимир Георгиевич сказал, всего Евросоюза, да? Вернее, Алексей Валерьевич Артемьев, всего Евросоюза с Россией. То есть это объединенная Европа, та, которая сегодня нам пытается навязать все свои так называемые постхристианские ценности, ювенальную юстицию, эвтаназию и прочее. Эта война ведется и сегодня. И наша великая победа, мне кажется, это тот рубеж. Я думаю, Алексей Константинович, отец Александр, Владимир Георгиевич со мной согласятся. Есть чувство стыда перед отцами и дедами.
Конечно.
Безусловно. Есть чувство,
конечно,
стыда за, конечно, то, что мы не уберегли страну.
Конечно.
Правда?
Конечно.
И мы,
сильнейшее чувство.
Сильнейшее, особенно с возрастом, оно усиливается, потому что понимаешь, что им пришлось вынести, да, нашим ветеранам. И что мы продали за чечевичную похлебку вот этой вот лжесвободы?
Да мы похлебки не получили.
Да похлебки не получили.
Кинули по полной программе.
Да, слава тебе Господи, что похлебки
не в этом не придется.
А те, кто получил...
Даже похлебки не
дали. А на самом деле...
Иуда жадный же был очень, правда?
Да, Иуда, да. И вот сегодня наш рубеж. Как помните, как они говорили постоянно? победу в Великой Отечественной войне, они говорили, это последний рубеж советских патриотов. А это оказался последний рубеж борьбы за нашу историю, вообще за Россию, за существование России.
Я покаюсь, был у меня такой момент, такое давление пропаганды. Это самая-самая вот такая вот злая перестройка. И вот смотришь, что вот эти музеи, которые я бесконечно люблю, и особенно региональные, скажем так, сейчас провинциальные не в моде, хотя прекрасное слово «русская провинция», где как раз вот не поменялись никакие экспозиции, где все классически. И вот это давление постоянно, эти голоса, эти какие-то цифры, ну, понимаешь, что вранье, да? Но все равно вот некое такое. И были мы, тогда еще, наверное, это был Ленинград, музей обороны города. И вот две вещи меня потрясли, и как-то так, знаете, ушат воды, значит, как немцы шестерых пленных краснофлотцев и медсестру обвязали колючей проволокой, облили бензином и подожгли. По-моему, это петерговский десант, если я не ошибаюсь. Вот этот момент. И второй другого совершенно плана. Плакат очень редкий. Значит, поезд идет из... Прорвали блокаду, нарисован поезд. И машинист вылитый, мой учитель труда, который был в московском ополчении по физиономии. Такой пышные усы, очки-велосипед, кепка, огромная рука, заканчивающаяся фигурой из трех пальцев, написано «Накосе в выкусе». Меня этот плакат вдохновил. В общем, я как всегда его вспоминаю, когда мне тяжело.
Мы всегда, обращаемся к нашим ветеранам. Это наш священный то сокровище, которое можно сравнить, и я думаю, что присутствует это сокровище в вечном русском небесном китеже. В этом же китеже наш герой Великой Отечественной войны Василий Теркин, образ русского солдата, который победил врага. У нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло, добрый день. Христос воскрес. Я всех поздравляю с праздником Победы. Благословите мне рассказать стихотворение, которое прислал мой дядя с фронта. Мой дядя — это Козлов Василий Иванович. Он родился в Лучиногорском районе Московской области. Перед войной он поступил в машиностроительную технику Мытищих. У него была бронь, но по собственному желанию он все равно пошел на фронт. Он воевал в пехоте и был ранен уже один раз. У него было осколочное ранение пальцев рук. И мальчик, он был очень одаренный, как и многие мальчики, которые погибли в этой войне. Очень симпатичный, он был светловолосый, голубоглазый. У него в селе осталась девушка, первая любовь. И он с войны присылал письма домой. И он писал стихи, и вот я хочу прочитать самое последнее стихотворение, которое он прислал. И потом он был в госпитале, и потом погиб. Мне 19 лет, ему исполнилось вот 19 лет на фронте. Мне 19 лет, родители, я шлю привет. Привет защитникам Москвы, страны-конструкторы. Теперь я вспомнил Ваську Сорванца. Когда открывши с детства дверь, я снегирей ловил. Ходил к реке, где рыбу дел. Любил грибы я собирать, а ягоды, зачем их рвать? Сколько бы я их ни собирал, я их всегда в лесу съедал. Прекрасно лето утром послушать пение соловья и собирать там незабудки. Послушай, милая моя. А теперь, где гранат канонады, рвутся снаряды, и мысли летают, и я их ловлю частично. Я вхожу в родную хату. За столом сидят отец и мать, братишка, сестры, и говорю я. Вот и я. Мама тихо подбегает, быстро подбегает. Отец улыбка одобряет. Сестра, закинув за плечи косу, ко мне подходит. Мечты, мечты. О, если бы вы осуществились, я называл бы вас на «ты», и мы бы с вами подружились. Но, видимо, они не осуществлятся. А теперь я кончаю писать. У меня болят отгрызанные немцами пальцы рук. Все, спасибо большое. Я вас всех поздравляю с Днем Победы. И это стихотворение читает теперь мой сын. И мы всегда помним, помним о тех воинах, которые погибли за нас. И не только о воинах. У меня мама и ее сестра работали на трудовом фронте. Они копали окопы. Маленькие девчонки ходили по лесу, не боялись немцев. А моя мама, она была подростком во время войны. И немцы проходили вот через Солнечногорский район, через их деревню. Они вступили в их деревню, уже отступая. Выгнали всех из дома, и они были вынуждены жить в землянке. у бабушки младший ребенок, было 2 годика, девочка. Она говорила, дядя бух-бух на немцев. А моя мама была подросток, она была очень симпатичная. Они ее намазывали сажей лицо, завязывали платком, чтобы она была некрасивая. Немцы не обращали на нее внимания. Так что, да, и когда немцы отступали, они подожгли этот дом, сожгли дом. Вот, и бабушка потом строилась, брала у страны кредит и построила новый дом. И дедушка вернулся с фронта, и все, восстановилась семья, и все. И мы всегда чтим память нашего Васи, нашего героя. И когда мы к бабушке приезжали на каникулы, всегда вот эта фотография, когда он был в госпитале, вот в госпитале, в халате, вот эта фотография всегда висела на стене. И мы всегда вот чтили его память, и сейчас мы помним, и я воспитываю своего сына на этом примере.
Спасибо.
Пронзительная совершенно история. Да. Как это у Висбора песня была совершенно пронзительная тоже. Как они стояли у военкомата с бритыми навечно головами, эти мальчики.
Это удивительно. И я думаю, что почему у них не получилось ничего сотворить с нашей страной, начиная с перестройки, журнала «Коротич огонек», с того, что нам вдалбливали всю грязь о войне, всю неправду о войне, всю ложь о войне, все телевизионные каналы, средства массовой информации, да потому что эти мальчики с бритыми навечно головами, такие как раб Божий Василий, приславший эти стихи удивительные, какие же талантливые были ребята, соль земли.
И, на слово слова Высоцкого, наши мертвые нас не оставят в беде.
Они молятся о нас, и поэтому...
Так он чувствовал эту тоже связь, вот эту, да, вот, небесного, земного.
Наши мертвые... они не могут победить Россию, потому что эти мальчики чистые, которые ушли туда, в Царствие Небесное. И молятся о нас такие, как матушка Андриана. Я всем советую прочесть книгу «Монахини из разведки», дорогой матушке Андриане. Для меня... во время последней встречи, когда его наградили знаком ордена Андрея Первозванного, потом мы с матушкой беседовали в Кремле, она говорит, видите, что же они снимают, что же они пишут о войне, это же все неправда, всякое было, но это все неправда. Она говорит, мы очень любили Родину. Понимаете, вот мне кажется, батюшка, что вот эти слова, мы очень любили Родину, это говорят о том, что они очень любили Бога. Это были люди необыкновенно самоотверженные. Мы еще раз им всем кланяемся, низко кланяемся нашим ветеранам. И сегодня говоришь о них, о ушедших, правда, и о тех, кто вместе с нами, у Бога-то все живы. И не зря святейший патриарх Кирилл, говоря о победе великой, в 2010 году составил молитву по образу молитвы святителя Филарета 812 года.
Ну, я думаю, когда некрещенный боец, умирая от ран, лоб крестил и к Богу обращался, это меняется его крещение. И вот это мне снимать. Да? Фактически, да, он крестился кровью своей.
А не крещенной кровью.
Как говорили, на войне неверующих не бывает. Потому что когда там долбят тебя в окопе так, что все в свою эту маму и папу, и Пресвятую Богородицу, и Господи помилуй.
А вот я, братья и сестры, в нашей передаче к концу подходит. И, конечно, на канале «История о войнах» будут говорить наших, и, я думаю, будут говорить как раз о лицах, о героях наших, как и говорил Вячеслав Алексеевич Бочаров, герой России, об этом, потому что у него всегда есть лицо. Да. А я хотел бы напомнить о молитве. Патриарх Кирилл, он поставил все, святейший патриарх, на место, когда он составил благодарственную молитву Господу о победе в Великой Отечественной войне. И говорил в своих проповедях о том, что это священная война. И сегодня, когда он 6 мая призывает подражать молодежи...
Донскому, он сколько связан времена, Дмитрию Донскому,
Александру Невскому,
дальше Георгию Жукову, Отросову, Зою Космодеменскую. А времена связал потрясающие, опять же, святейший патриарх.
То есть не удалось им разорвать русскую историю, да. не удалось назвать этот священный подвиг в Великой Отечественной войне весь советский период черной дырой. А я хотел бы призвать наших слушателей молиться о том, чтобы священачелие прислушивалось к словам храм Державной Иконы Божией Матери, православной патриотической организации. Мы обращались с такой просьбой 9 мая установить празднование третье празднование в году в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы, потому что Иверская три раза в году, Владимирская три раза в году. А мы понимаем, что заступница усердная рода христианского спасла нас в Великой Отечественной войне. И мне кажется, что если бы такое празднество было установлено, это еще раз бы объявило День Победы священным русским праздником.
Церковным, правда?
Замечательно, потрясающе.
Вот, может быть...
И буди-буди.
Буди. Может быть, это и будет нашей благодарностью, да. Царице Небесной. И еще раз, братья и сестры, напоминаю, сегодня необыкновенный год. 70 лет Сталинградской битвы мы праздновали победу под Сталинградом. Летом будем праздновать на Петра и Павла 70 лет Курской, победы в Курской битве, на Курской дуге. Праздновали в январе прорыв блокады Ленинграда. 70 лет Суворовским училищем и Нахимовским училищем. Поэтому в этом году мы должны одержать победу, потому что мы внуки и дети победителей.
Просветит Бог, источаться в рази Его.
Аминь. Аминь. А передача наша заканчивается. Мы вновь говорили сегодня, дорогие братья и сестры, о священной победе в Великой Отечественной войне. И песня, которая в начале передачи звучала, «Царица Небесная», одно из ее имен, «Нерушимой стеной», «Нерушимая стена» – образ Царицы Небесной, марш защитников Москвы. Мы хотим сегодня закончить нашу передачу песней, которая, мне кажется, каждого человека заставляет вспомнить слова удивительные в этой песне.
Оптимистичные,
волховские, застольные. И хотелось бы вспомнить вот, слова многих военных песен, да? «Там, где русская сила, все дороги прошла». Правда? Ведь какой подъем был русского духа? Священная победа, она навсегда, вновь говорим сегодня в эти пасхальные дни, священная победа, она навсегда связана со светлым Христом воскресением.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Встречается несколько старых друзей. Все, что нам дорого, припоминается, песня звучит веселей. Все, что нам дорого, припоминается, песня звучит веселей. Редко друзья нам встречаться приходится, но уж когда довелось, помним, что было, и выпьем, как водится, как на Руси повелось. Вспомним, что было, и выпьем, как водится, как на Руси повелось. Здесь с нами вместе семья ленинградская, с нами сидит у стола. Вспомним, как русская сила солдатская немца на запад гнала. Помним, как русская сила солдатская немца на запад гнала. Вспомним о тех, кто зимою холодною мерзлых лежал в рендажах. Бился на Ладоге, дрался на Волхове, не отступал ни на шаг. Бился на Ладоге, дрался на Волхове, не отступал ни на шаг. Помним о тех, кто командовал ротами, кто замерзал на снегу, кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу. Кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу. Помним о тех, кто убит под Синявиным, тех, кто не сдался живьем. Выпьем за родину, выпьем за старость.